Друзья, у нас сегодня 28 декабря 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся наша информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, все наши архивные материалы можно приобрести в нашем магазине. Все фильмы, обучающие какие-то программы, мантры, музыку там нашу. Все-все-все в магазине shop.openyoga.ru. Друзья, сегодня мы продолжим тему, которую мы начали, уже проводим несколько занятий, обсуждение разных вопросов и с тренировкой аксиоматически решать возникающие проблемы. Но прежде чем мы начнем рассматривать очередные вопросы, ответы, нажимать на адреналин кнопку, она, кстати, сегодня готова?
Да.
Все, отлично. Вот, я в преддверии праздников хочу сделать такое тоже очень важное замечание, заявление, да, или такой вот со своей стороны момент интересный озвучить. Касается он следующего. Отмечение, празднование праздника Нового года, который вот здесь совсем скоро будет. И я напомню тем, кто знал, и приоткрою завесы тайны тем, кто не в курсе, внутренних положений так называемой йоги обучения или свода таких правил, регламентирующих, ну, собственно, жизнь и обучение студента у нас. И одно из этих правил говорит о том, что мы крайне негативно относимся, когда студенты вместе встречают праздники, типа Нового года, отмечают день рождения вместе, устраивают какие-то мероприятия вместе вне стен открытого йога-университета или не под эгидой открытого йога-университета. То есть, как бы все мероприятия у нас делятся следующим образом. Первые, которые мы делаем сами, и мы как бы берем за них ответственность, мы приглашаем студентов, и все, так сказать, в них принимают участие. Вот сейчас, если у нас будет на Новослободской 16 числа презентация, 16 числа в 16 часов, вот, то это, конечно, будет праздник. И мы всех приглашаем, всех студентов принять в нем участие. Но если вдруг студенты вне стен открытого йога-университета сами пытаются, ну, как бы, знаете, наводить контакты друг с другом, устраивать какие-то совместные мероприятия, мы крайне негативно к этому относимся. И очень многие люди не могут понять, почему. Из тех, кто, в общем-то, пришел к нам учиться первое время. Ответ следующий, как бы ответ на это положение есть чисто аксиоматический. Он следует из древних наставлений о том, как надо вести человека по пути йоги на его первичном этапе постижения. То есть это как раз тот уровень, который демонстрируют студенты. То есть там все прописано, там все логично, понятно. И по сути дела все сводится к выполнению первого, второго и третьего принципа йоги таким образом, чтобы ускорить процесс постижения йоги во много раз. Чтобы как бы спрессовать время. И я могу по этой теме читать многочисленные лекции, но вы и так, значит, или уже сталкивались, или столкнетесь с еще более подробными разъяснениями, когда начнете у нас учиться. И такую теоретическую часть я отставляю в сторону. Поверьте, она продумана, безэмоциональна, она полностью построена, во-первых, на уважении свободы каждого человека, каждого студента. Хотя на первый взгляд кажется, что эти требования как бы ограничивают свободу. Но это только лишь на первый взгляд. Эти положения полностью соответствуют первым трем принципам йоги. Я подчеркиваю трем, не двум, а трем. Почему? Потому что все-таки подготовка преподавателей йоги, а студенты у нас в этом смысле будущие преподаватели многие, она требует, чтобы человек очень быстро сделал некий качественный рывок над собой. И без элементов быстрых методов сделать это невозможно. Ну, я себе с трудом представляю, что за 4 года можно сделать человека, подготовить человека, который мог бы вести занятия и мог бы, ну, связно читать лекции по теории йоги. Это что-то, знаете, из разряда фантастики. Но, тем не менее, опыт показывает, что если применять наработки быстрых методов йоги, это не просто возможно, это в настоящую эпоху единственный, по всей видимости, выход. Во всяком случае, я другого не вижу. А если вспомнить еще и финансовый прессинг по подготовке преподавателей, так выбора фактически не остается. Так вот, я не буду сейчас касаться стороны теоретической. Я коснусь стороны практической. И вот за все время... Пока мы так или иначе готовили преподавателей йоги, мы, безусловно, проходили разные периоды, когда случалось, что из-за навалившихся тех или иных других обстоятельств как-то на второй план уходила йога-обучение, и меньше внимания мы этому уделяли, то есть, ну, какие-то такие досадные накладки происходили, когда вся ситуация выходила из-под контроля, и студенты были предоставлены сами себе. Друзья, я могу сказать только лишь одно. 100% брак. Или практически 100% людей, которые вот выходили, и, ну, вот из этих правил в результате от нас уходили. Совершенно по другим причинам, не имеющим отношения к йоге. То есть, вот сколько раз такое наблюдалось, столько раз были проблемы. Проблемы как у самих людей, так и у нас. Почему? Потому что последствия таких действий резко снижала эффективность обучения, иногда просто его останавливала. И дело здесь в следующем. В каждом из нас есть, как вы помните, самые разные отпечатки нашей кармы. И в нас борются три тенденции. Какие-то животные еще проявления, какие-то, может быть, чисто человеческие проявления, ну и какие-то, может быть, светлые духовные проявления. И вот практически всегда, когда люди выходили и начинали встречаться вне стен открытого йога-университета для празднования дней рождения, совместных каких-то там мероприятий Нового года там, или еще что-нибудь, какие-нибудь совместные походы, совместное проведение отпусков, приводило к тому, что в лучшем случае вот ровно половина из тех людей, которые были задействованы в этих мероприятиях, уходила. Те же, кто все-таки сумел себе силы остаться, то есть вот победить в себе какие-то такие отвлекающие факторы, они заметно, ну, как бы снижали обороты в учебе. И все это происходит по одной причине, что у вас просыпаются тенденции из обычной жизни. А стали-то вы ведь на путь уже не обычной жизни. Стали ведь на путь вы духовный. И вот невольно, общаясь где-то, начинают просыпаться какие-то недоработки. И невольно общий вот этот уровень начинает снижаться. Кармические семена начинают прорастать. И как сорняки... цвести буйным цветом. И поэтому, знаете, аналогия такая. Мы прекрасно знаем, что в каждом из вас есть зерна негативной кармы. И поэтому До тех пор, пока вы еще не обладаете способом, как их эти зерна уничтожить в себе, лучше поле ваше, вашей жизни, не поливать водой. Иначе начнет прорастать и хорошее, и плохое, и все на свете. Вот точно так же все ваши вот эти вот сборища, все ваши совместные, значит, празднования, это как поливать водой, собственно говоря, поле, где действительно есть семена чего-то очень хорошего, но в то же самое время семена очень большого негатива. И просыпаться они могут по самым разным направлениям. Но результат, еще раз, друзья, один и тот же. Каждое мое послабление за предыдущие годы, вот сколько я этим занимаюсь, вот Вика не даст соврать. Каждый раз, когда мы допускали хоть малейшее послабление, обязательно начинались проблемы. В лучшем случае половина людей, общающихся, уходила. Вероятно, это какой-то более глубинный закон. Я не буду сейчас, опять же, его анализировать. В результате были очень жесткие требования, буквально прописаны. Более того, вот лично я считаю, что когда от нас хоть один человек уходит, это для меня трагедия. Ну, из тех, кого мы уже приняли. Вот если мы приняли кого-то в студенты, и вот он вдруг ушел, это для меня трагедия. Почему? Потому что я понимаю, что мы могли бы сделать для этого человека что-то, а мы, вероятно, где-то упустили, что-то не сделали. Мы могли бы ему помочь, а вот у него там какие-то тенденции в жизни проснулись, и он как бы ушел, и мы не смогли ему помочь. И поэтому, как только человек от нас уходит, я сразу же начинаю думать, как все обставить таким образом, чтобы человеку было легко вернуться обратно. Чтобы он не чувствовал неловкости. Ведь люди-то на самом деле, вы не думайте, по-разному уходят. Кто-то тихо, мирно исчезает, кто-то нагло с вызовом, еще знаете, как и плюнуть, что называется, в спину. Но я стараюсь всегда такую позицию вести, чтобы у человека не было возможности, что называется, мне в спину плюнуть. Только лишь для того, чтобы потом, по прошествию времени, когда он, ну, может быть, решит вернуться, ему было бы это психологически сделать легче. Так вот, для меня каждый потерянный человек, это просто, ну, то есть вот, это знаете, это как провал. Знаете, как это? Ну, это как у врача каждый раз, когда вот он не смог помочь больному. Но, друзья, с другой стороны, обратная сторона вот этого же самого, заставила, научила меня следующие вещи, что как бы мне не было тяжело расставаться с людьми, но если люди нарушают йогу обучения, я вынужден сам поставить их перед фактом, что они должны уйти. И это будет лучше и для них, и для всего дела. То есть вот можете себе представить, какая во мне там дилемма, буря. Что если я знаю, что все равно втихаря кто-то нарушает йогу обучения, то будут проблемы, большие проблемы. Будут проблемы у людей у этих, будут проблемы у нас, будут какие-то разборки, еще и так далее, в которые нет ни сил, ни возможности вникать и связываться с ними. И лучше сразу же отстранить человека, дать ему испытательный срок, чтобы он либо вернулся, значит, осознанным и больше не повторял этих ошибок, чем позволить ему сделать эти ошибки и потом уже разгребать более запутанную ситуацию. Причем самое интересное, что многие люди, которые нарушали вот эти вот правила йоги обучения, многие из них потом, собственно, сами и писали вот эти пункты, вернувшись. Я не знаю, сейчас вот в современной редакции йоги обучения мы немножко, ну, как бы сделали более мягкой, а раньше она была более эмоциональной. И вот там иногда были такие пункты, которые писали даже не мы, а студенты, нарушившие те или иные пункты, получивший по полной программе развязку кармическую, и потом вернувшийся, и нас же еще и упрекающий, ребята, вы слишком либеральничаете, надо более в жестких и суровых вещах, да? Я помню, там одна, значит, студентка дописала даже, что это написано кровью. То есть, вы понимаете, да, то есть есть вещи, которые, ну, действительно человек через себя проносит. Я знаю других студентов, которые также нарушали правила йоги обучения, получали безумно сложную кармическую ситуацию в личной жизни. И потом, когда только лишь сама мысль о том, что это может у них повториться, их начинало трясти. Я могу рассказывать огромное количество, значит, этих примеров, но я даже их перечислять не хочу. Это всегда было очень плохо. Причем иногда даже с той стороны, о которой вы даже не догадываетесь. Скажем, все начинается совместным там, встречей какого-нибудь Нового года, а потом студент оказывается в постели со студенткой. А потом у них, значит, вроде бы как бы любовь-морковь, пару-тройку месяцев. А потом вы все примерно в курсе того, что есть йога-триады, которая в этом смысле достаточно вещи своими именами называет. Вслед за медовым месяцем идет месяц реальности. А выдержать его они уже не могут. Но они вынуждены, скажем, учиться в одном и том же месте у нас. И вот получается, что один человек остается, а второй просто уходит хотя бы по той причине, что он не может видеть своего, значит, предыдущего там бойфренда, гёрлфренда. И в результате мы кого-то теряем. Строго говоря, если бы была бы ситуация чуть получше, если бы у нас был ресурс, возможность и желание студентов, если бы это были студенты, ну, более или менее старших курсов, мы бы, конечно, могли им преподавать йогу-триады и вести их в очень жесткой форме, вести их по триаде. Это мы делать можем, но у нас нет ресурса, у нас нет времени на это. Более того, многие, значит, как-то еще эту всю тему скрывают. А без триады это вопрос только лишь времени, как проснутся негативные кармические тенденции, и уже йога по боку, и уже духовное развитие по боку, и вот уже все бытовые проблемы всплыли, и вот уже уровень как бы бхавы упал, и вот уже пошли разборки, и вот уже пошли претензии, и то и сё, и пятое, и десятое. А мы вроде как это должны все, ну, понимаете, да, лицезреть, потому что это вот студент и студентка вместе. Да? И потом обиды, потом... И это Бог знает, чем заканчивается. А так как, ну, в общем-то, большинство у вас молодых, сильных, и, собственно, механизм защиты и продолжения рода у вас должен вовсю работать, и занимаетесь вы йогой, вы помните, да, что, по идее, у вас избыток должен быть энергии, вы, конечно же, все должны видеть в радужном свете. И вот разбираться потом без триады в ваших личных отношениях нет никакой возможности хоть как-то вам помочь. В результате либо оба, либо один уходит. Уж мы и так боремся, и сяк боремся. И все равно втихаря, значит, это все проходит. Конечно, если я, еще раз, друзья, хоть немножко заподозриваю, я тут же... Говорю Вике, потому что если я узнаю, знаете, у нас такая вещь, я вот не знаю, да, вот если я узнаю, вот если я узнал, да, я должен отчислять. Безжалостно. Просто безжалостно отчислять. Если я узнал, что какие-то между собойчики, между студентами, помимо учебы, какие-то там тусники, какие-то там и всего-всего, я должен безжалостно отчислять. Вот знаете, это такие уже мои правила, моя дхарма. Если я этого не сделаю, я сделаю более тяжелую ситуацию. Конечно же, у вас может складываться какая-то ваша личная жизнь. Это же здесь не тюрьма, вы можете там влюбиться друг в друга и так далее и тому подобное. Поэтому в этом случае, вы либо так жестко это все скрываете, чтобы никто ни сном, ни духом И причем не только я, я-то все равно узнаю, если узнают все остальные. Вот, чтобы вообще даже тени сомнений, чтобы никто даже не догадался, что вот вообще там, знаете, как это, Ромео и Джульетта, там, под камушками пишите записки, значит, или как Штирлиц, значит, с этим самым. Вот. А, либо другая ситуация, либо вы начинаете уже идти путем триады. Но идти путем триады, это совсем другой уровень. Скажу честно и откровенно, это очень тяжелый уровень. И самое тяжелое, что, ну, как бы, кто вас будет вести? У нас просто нет физической возможности вас вести. Вот, поэтому, то есть это очень деликатный вопрос. И поэтому, когда еще, знаете, у вас любовь-морковь, ну, это еще все-таки как-то, знаете, там, для меня благородно. А вот если вы просто там явно, сознательно нарушаете йогу обучения, сказано не встречать, скажем, вместе Новый год, а вы встречаете. Друзья, узнаю, всех отчислю. Даже не буду вникать. Конечно, вы потом можете вернуться. Мы не злые, да, то есть, ну, за этот период времени вы должны подумать, а туда ли вы попали. Еще раз, друзья, некоторые положения в йоге обучения, йоге преподавания, иной раз в буквальном смысле написаны кровью. Мне не хочется в этом разбираться. Это не мое дело. Это не наша задача. Это вообще, ну то есть вы понимаете, да, наша задача готовить преподавателей йоги. Йога исчезает. Вот поэтому я прошу вас, время от времени перечитывайте. Если же действительно какие-то моменты, которые, вот вы не знаете, как поступить, вроде как нарушение йоги обучения, йоги преподавания, действительно, захотелось вам что-то там совместно встретить, там, или еще, обязательно спросите, поставьте в известность. То есть спросите у своих кураторов, если не знаете как. Но если начинаете скрывать, друзья, от кого вы скрываете? У нас же здесь не тюрьма. Мне вот, если честно, все равно, как вы живете жизнь. Каждый из вас свободен. Абсолютно свободен. Никто вам не имеет права навязывать правила игры. Но вы и меня поймите. Раз вы претендуете на то, чтобы стать потом преподавателем йоги, вы должны демонстрировать этот фактор, что вы ответственные и вменяемые люди. Иначе вам людей других нельзя доверить. Вот, поэтому вот сейчас Новый год наступает, примите, пожалуйста, мои пожелания к сведению. Примите. Не заставляйте меня никого исключать. Еще раз, каждый исключенный для меня человек – это мои бессонные ночи. Что вот мог помочь, мог вывести, мог как-то не дать негативной карме развернуться, а видать, где-то не дописали правила, видать, где-то не доследили. Ничего из этого хорошего не получалось и не получается. Если же действительно у вас любовь-морковь, если же действительно, некоторые говорят, а мы хотим там триаду практиковать. Друзья, вы свободные люди. Вы можете практиковать все, что вам угодно. Но только лишь, чтобы не было прямой, знаете, такой ассоциативной связи между открытым йога-университетом и всеми вашими личными практиками. То есть это ваше личное дело. Обратите внимание, мы практически никогда не интересуемся вашей личной жизнью. Мы предпочитаем даже не знать всех ваших раскладов. Вы свободны. Нам не нужна порабощение ни в малейшей степени. Поэтому здесь вы должны, осознавать, что к чему и как. Что да, триада очень хорошо, да, действительно, это практика, да, но. Вот здесь это подготовка преподавателей, а реализация тех или иных практик, которые вам, может быть, очень сильно нужны, я больше чем уверен, что они нужны, она должна идти отдельно. Вот, может быть, я сейчас несколько путанно все это изъяснял, может быть, я все-таки больше это эмоционально все изъяснял, но я хочу, чтобы у вас остался такой сухой остаток. Друзья, мы здесь не в игрушки играем, опыт колоссальный. Знаете, у каждого хирурга есть свое кладбище. Людей, которых он не смог вылечить. Это совершенно вещь. Лично для меня, я не хочу этого. Я вспоминаю все предыдущие случаи, я вспоминаю все предыдущие конфликты, я вспоминаю с ужасом. Я просто с ужасом вспоминаю. Потому что на это тончайшая прана тратится. Когда начинает колбасить, взаимные какие-то претензии, то все, пятое, десятое. В общем. Другой разговор, если это идет, скажем, под эгидой вашей совместной, так сказать, учебы, там, какие-то совместные практики или совместные какие-то там праздники, они выстраиваются таким образом, чтобы у вас не проснулись негативные тенденции. По этой теме есть вопросы у кого-то? Да, пожалуйста.
Ирина, группа 4. Хотела задать уточняющий вопрос, а можно ли встречать совместно?
Ирина, группа 4. Хотела задать уточняющий вопрос о том, можно ли встречать там совместные практики какие-то или просто ходить в гости к людям, также занимающимся йогой, но не студентам.
Друзья, все эти положения касаются только лишь студентов. Мы не знаем, как вы живете всю оставшуюся часть времени. Мы рассчитываем, что вы живете ее достойно будущих преподавателей йоги. Мы не контролируем ваш круг общения. Знаете, нам просто дела нет, кто у вас там друзья, подруги, родители, знакомые там и так далее. Вы свободны. Мы говорим о том, что вот пускай одна часть вашей жизни будет там, а другая часть здесь. Знаете, есть старая такая поговорка еще советских времен. Не работай там, где живешь, и не живи там, где работаешь. Но под словом «жить» подразумевалось определенное, так сказать, в определенном смысле этого значения. Вот. И это очень хорошее правило. Опять же, кровью написано, но, вероятно, предыдущими советскими еще поколениями. Вот, если же что-то такое у вас случается, как вы понимаете, то ну, на работе обычно это, как правило, скрывают жестко. В открытом йога-университете, безусловно, если вы студенты старших курсов, вы, конечно же, можете пользоваться какими-то практиками, наработками, да, но это об этом мы должны знать. Чтобы не выяснилось, что там уже втихаря там какая-то там подпольные какие-то что-то, что-то там бог знает что творится, да. И б, это только лишь если, ну как бы мы в курсе. Если нет, друзья, тогда вам кому-то одному придется уйти и так. Понимаете, да, что вот, чтобы она. Вот, а так как мы никого терять не хотим, нам лучше вас было бы не брать, чем терять, вы понимаете, да. Вот есть такая ситуация в жизни, в которую лучше не вовлекаться, чем потом расхлебывать. Вот, поэтому, пожалуйста, если же действительно там какие-то там безумные влюбленности, любови или еще какие-то там отношения, ну действительно, мы же не роботы, да, в йоге обучение сказано, если не знаешь, как поступить, проконсультируйся со своим куратором. Но не пари от себя, тин. Все равно это всплывет, все равно будет плохо. Дальше идем. Какие еще вопросы есть? Так, ладно, давайте мы немножко повеселее. Павел, нажимаем адреналин кнопку и кто-нибудь хвалит себя.
Калинин Ирина. Нету.
Жмем.
Иванова Мария.
Да что ж такое, а перед новым...
Кто...
Все, Новый год.
А вызваться можно?
Можно, да, можно. Поощряется, да. Может там заочники, есть там кто-то на связи?
Ну, заочники есть, но желающих нет.
Желающих нет.
Галина, сори.
Друзья, вырабатываем громкий командный голос, ага.
Галина, группа 4. Я хочу похвалить себя за то, что я стала меньше опаздывать.
Ага.
Работая над собой.
Mm-hmm. Ну, уже одного этого достаточно, чтобы назвать себя молодцом, понимаете?
Больше, так сказать, стала более сосредоточенной, более внимательной. Вот по чуть-чуть... Идем вперед.
Замечательно, друзья. Я вспоминаю, помните этот фильм, тот самый Мюнхгаузен? Совершенно замечательный фильм, это Эльдара, этого, как его, Марка Захарова, да? Где барон Мюнхгаузен, у него было расписание на день, и там с самого утра было совершить подвиг. И, значит, и помните, как его друг защищал, так сказать, барона, он говорил, что, вы знаете, я каждый день хожу на работу, да? Я не назову это подвигом, но что-то героическое в этом есть. Да? То есть, как хорошо, понимаете, вы должны очень, ну, как бы на оптимистический лад, да, что даже если что-то, представьте это в этом смысле. Так, чудесно. Есть ли желающие напомнить, чем мы занимались на предыдущем занятии? Если желающих сейчас не будет, будет включена адреналин-кнопка. Кнопка.
Труба Романа. Михеев Настя.
Настя. Где? Нету. Минус ставим. Дальше.
Карпов Андрей нету. Тарасов Алексей. Демина Юлия. Демина Юлия есть?
Нет.
Другая фамилия, но Юлия.
Бочкова Мария.
Да что ж такое, а расслабили.
Я здесь, но, к сожалению, меня не было на прошлом занятии.
Ага. Так, друзья, надо было в записи слушать. В записи.
А ее еще не выложили.
Еще не выложили, да? Но это... Это принимается. Значит, друзья, это очень важная тоже такая вещь. Вот, кстати, я немножко тоже... отвлекусь. Нам сейчас надо как-то этот процесс поставить на поток, чтобы можно было очень быстро скачивать все лекции на предмет того, чтобы не было пропускающих. Вы помните нашу концепцию? У каждого из вас должен быть MP3-плеер, чтобы лекции, которые вы там по объективным причинам не смогли посетить, вы бы как можно быстрее прослушали. Чтобы хоть как-то компенсировать свое отсутствие. Либо вы могли бы подключиться через интернет к нам. Сейчас мы эти технологии развиваем, и даже если нет у вас возможности приехать сюда, вы можете уже подключиться через интернет и смотреть нас в прямом эфире, через интернет слушать. Друзья, это очень-очень важно. 4 года обучения – это очень маленький срок, поверьте. Но мы жмем дальше на кнопочку. Так, друзья, давайте мы скорректируем список, чтобы у нас не было, что называется, вот того, что, чтобы давайте мы как-нибудь это в более узком скорректируем, чтобы можно была возможность того, кто точно заведомо не будет на лекциях, заведомо, то есть, ну как бы мы знаем, что там, кто-то уехал уже на праздники, кто-то еще куда-то, чтобы такого не было. Дальше. Да. Это, кстати, тоже такая хорошая практика, измором, да, то есть пока вам не надоест. Марк, проассистируй. Друзья. Ничего, надо... Друзья, я даже вам, знаете, рекомендую вот что сделать. Все равно рано или поздно вам придется читать лекции. И вам придется отрабатывать шапку. Вот обратите внимание, каждую лекцию я начинаю с одних и тех же слов. Там, меня зовут так-то и так-то. Мы там, там-то и там-то находимся. У нас, значит, лекция Открытого йога университета. А, знаете, шапка лекции примерно столько же значит, сколько наклейка на тюбике с лекарством. Вот представьте, вы берете какое-то лекарство, а наклейки на нем нет. То ли хлористый кальций, понимаете, то ли цианистый, нет, то ли хлористый калий, да, то ли цианистый калий. Вот, и попробуй разбери. Ну, вы не поняли, наверное, юмора большинство из вас. Да, да, так вот, шапка абсолютно необходима. И чем скорее вы начнете ее вырабатывать, тем лучше. Вот те из вас, кто, скажем, что там бассейн, заработал, да? Те из вас, вот я в этом отношении, мне очень нравятся большие такие иностранные компании, серьезные компании. Там, если звонит телефон, и ты сидишь рядом, ты обязан снять трубку и представиться. Еще назвать название компании. То есть ты должен всячески, ну как бы, о себе заявить. Это должно отложиться на буквально подсознание. И в противовес, знаете, нашему советскому бывшему человеку, звонишь куда-нибудь в серьезную даже иной раз компанию, а тебе такой голос: да, кто, слушаю, да? Нет, вы должны сказать, я такой-то, такой. Поэтому я рекомендую вам эту шапку начать, ну, как, уже нарабатывать именно сейчас. Это, знаете, это такой хороший тон. Скажем, меня зовут там Вася Иванов, Открытый йога-университет, группа такая-то. Завтра вас пригласят на телевидение, на какой-нибудь кабельный канал, рассказать о какой-нибудь виде, о каком-нибудь виде йоги. Да? На вас направят телекамеру, прожектор направят, и вы совсем забудете не то, что там йогу, вы забудете, как вас зовут. На самом деле это очень не смешная ситуация. Действительно, вы можете, вот, если вас внезапно спросить, вы забудете даже вообще, кто вы, что вы, как вас зовут. Поэтому эта шапка в том числе вам поможет выиграть время, паузу. Если она у вас будет постоянно в голове вращаться, то в момент ее произнесения она превратится в своего рода мантру, успокаивающую вас и дающую возможность уже более осмысленно отвечать, там, скажем, на заданный вопрос. Поэтому я крайне рекомендую вам всем выработать такую привычку, там, скажем. Вадим Запорожцев, Открытый йога-университет, группа там такая-то. Все. А за это время мозг успевает проснуться, мобилизоваться, осознать себя и уже как-то идти вперед. Если же этой нет привычки, что начинается? Вот. Это будет у вас, еще раз я хочу сказать, в курсе лекции, в курсе будет очень серьезный курс «Методы сознания, чтение лекций». Там, конечно же, все это мы более детально оговариваем. Но можно уже начинать некоторые практики сейчас делать. Итак.
Открытый йога-университет, Юлия, 4-я группа.
Отлично, отлично.
На прошлой лекции мы говорили о том, как важно уважительно относиться друг к другу. И отвечали на вопросы. Один из них я помню, второй,
да,
к сожалению, нет. Один из них был по поводу того, воруем ли мы у своего работодателя, если по мелочи что-то либо уносим с работы, либо пользуемся ресурсами предприятия.
Ну, я действительно напомню вам, что мы пришли к такому выводу, что как кот Матроскин сметанку воровать не позволим, а ксерокопировать сколько угодно, да? Вот. Ну, шутка, конечно, друзья. Я напомню вам, что мы выработали некий алгоритм подхода к решению такого рода проблем. Кто его озвучит? Ну, смелые.
Открытый йога-университет, Анна, группа 4.
Мое ухо радуется, отлично.
Мы пришли к выводу, что любую ситуацию нужно рассматривать с точки зрения первого, второго принципа. Третьего.
Ну, иногда и третьего. Ну, или давайте я еще более развернуто. скажу, конечно же, вас в дальнейшем будут спрашивать массу вопросов. А что йога думает по поводу борьбы нанайских мальчиков? А что йога думает по поводу инопланетян? А что йога думает по поводу финансового кризиса? А что йога думает, ну, я не знаю, по поводу новых веяний в моде? Вот, и вопросов могут вам задавать массу. Иногда они кажутся идиотскими. Иногда тебе кажется, что они идиотскими, когда тебе их задали, а потом по прошествию времени ты понимаешь, что это ты был идиот, а вопрос совсем был не идиотский. И ты должен был ответить на любой вопрос, потому что человек, который тебе его задает, может быть, вообще в принципе не знает, что такое йога. Вот, в любом случае, к любому вопросу надо относиться с уважением и внимательно. И вам придется его на лету решать. И Боже вас упаси превратиться в сектантов от йоги, которых сейчас, знаете, развелось. Мы научим вас жить, мы знаем, мы вот только так и не иначе. Там, во сколько ложиться спать? В 9:00, во сколько просыпаться? В 4 утра и прочую вот эту лабуду с сознанием дела, знаете, голосом, не дающим ни малейшего, так сказать, такой возможности опровергнуть или как-то подставить под сомнение. Иногда под словом йога льется, знаете, поток всего. То есть еще надо вилки всем раздавать при этом, чтобы они лапшу эту с ушей снимали, но вилок никто не раздает. Вот, так вот, вопрос следующий. Вы должны демонстрировать хотя бы в первом приближении понимание того, что Вселенная очень сложная. Она сверхлогична. И поэтому заведомо, когда вы, знаете, вот рубите вот так, так или эдак, если вы такое говорите, вы должны перед этим очень долго оговаривать ситуацию. То есть сперва очень подробнейшим образом условия, а только лишь потом конкретное действие. Если же ситуация расплывается в общем и целом, то вы должны понимать, что могут быть какие угодно варианты ответов в зависимости от ситуации. И напомнит вам это, вот это именно привычка помнить, что, во-первых, все люди свободны. И когда человек подходит и спрашивает, а должен ли я сделать это или сделать другое, то в самом вопросе как бы такое аксиоматическое противоречие. Если ты высшее я, которое вне кармы, которая абсолютно свободная, которая как бы над какими-то ограничениями, то слово «должен» уже к тебе не относится. «Должен» — это, знаете, как программа, как обусловленность. А высшее «я» ничем не обусловлено. Высшее «я» свободно. Поэтому вы должны понимать, что человек может поступить так, как ему заблагорассудится, потому что он свободен. Его абсолют таким сделал свободен. Свободным сделал человека абсолют даже в плане того, что человек может делать глупости. Понимаете, глупости он может делать, потому что свободен. Поэтому вы не должны быть такими, знаете, уж совсем... в некоторых случаях прямолинейными, если еще раз, если ситуация не детально оговорена. Потому что бывает, знаете, ситуация, когда надо очень быстро там, принимать решение, или говорить да или нет, поворачивать направо или налево, вы на машине едете, да? И там уже не надо в долгие, так сказать, теории йоги о том, что, ну, в принципе, все просветлены, все свободны, хочешь налево езжай, хочешь направо езжай, ты как бы над кармой и так далее, да? Все равно приедешь куда надо. Вот, это ни о чем. Вот, здесь уже надо быстро реагировать. Вот, но если же, как говорится, ситуация не предполагает мгновенного действия, или ситуация предполагает наличие человека, который, ну, во-первых, иной раз сам не знает, что он хочет. Во-вторых, есть люди, которые просто задают вопрос, не ожидая ответа. Им просто надо выговориться. Вы, может, не знаете, какие там предыстория у людей. Там мой муж меня бьет, там и так далее, и тому подобное, там должна я с ним разводиться или нет. И у вас, конечно же, в голове картина, да, там муж алкоголик приходит, там и методично избивает. И вы можете сказать, да, да, конечно, надо, да. А выясняется, что это просто, ну, как бы, желаемое за действительное. Может быть, муж вообще внимания не обращает, и вот хоть как-то, значит, хоть как-то его раскачать, значит, в ответ на это женщина пытается привлечь внимание к той или иной ситуации. Это же очень часто, на самом деле, такое наблюдается. Поэтому надо разбираться в ситуации, а в ситуации разбираться вам некогда. Вы просто не знаете. Точнее, разбираться в ситуации должен либо психоаналитик, который за это деньги получает. Либо, вот я еще раз всем рекомендую посмотреть этот фильм, я уже о нем говорил, фильм такой прекрасный был фильм, он назывался «Слушатель». Вышел он 3-4 года назад, я не знаю. Там еще снимается этот самый сын Высоцкого в одной из главных ролей. Его, кстати, под Новый год очень часто показывают. Вот если попадется вам, посмотрите. Смысл заключается в том, что если вам кто-то плачется, или кто-то от вас как бы требует эмоциональной нагрузки, он за это платить должен. И вот там, значит, человек, который за это деньги получал, не буду раскрывать. Так вот, вы не обязаны быть психоаналитиком. Вы не обязаны разбираться в кармической ситуации первого встречного человека. Не надо воровать деньги из кармана, значит, вот наших психологов. Они и так живут небогато. А если вы будете демпинговать, значит, с позиции йоги, сделай то, сё, пятое, десятое, это нехорошо. Вот. Поэтому, но все-таки отвечать надо. И вот алгоритм следующий. Сперва вы должны понимать, что каждое живое существо свободное. Оно может поступить так, иначе или еще как-нибудь. Кто может сказать, что что-то другое? Партия правительства, государство? Кто они такие? Кто они такие? Вы помните, да, эту концепцию свободы? Мы принимаем на себя чью-то власть только лишь в том объеме, в котором она нас не ущемляет. Это очень серьезная философская такая вот основополагающая, можно сказать, краеугольный камень жизни человека. Поэтому человек, вообще говоря, может поступить, как ему заблагорассудится. Он свободен. Но многолетний опыт или тысячелетний опыт показывает, что свободой своей поступать как заблагорассудится тоже надо аккуратно пользоваться. Это становится, ну, это просто более эффективно. И вот более эффективно сперва рассмотреть ситуацию с позиции первого принципа йоги. После этого как бы отсеется часть неоптимальных решений, друзья, я подчеркиваю, неоптимальных, не невозможных, не запрещенных, а неоптимальных. Они отсеются. Вам не надо отягощать свою карму, вам не надо причинять вред другому, потому что, по сути дела, причиняя вред другому, ты косвенно причиняешь ее сам себе. Так вот, допуская, что в любой ситуации может быть все, что угодно, мы начинаем накладывать один фильтр, первый принцип йоги. Все, что, знаете, перетрясли, осталось, начинаем трясти через второй фильтр. Значит, это называется второй принцип йоги. И, собственно, на выходе вот уже получается достаточно ограниченный выбор линий поведения, из которых имеет смысл выбирать. Но, строго говоря, даже из того, что осталось, после первого и второго принципа йоги вы можете также все отбросить, потому что вы свободны. Но йога говорит, что в этом случае есть больший риск поступить неоптимально и, как следствие, не получить более лучший результат. Значит, вот в дальнейшем. То есть, что значит не лучший результат? То есть, в меньшей степени преодолеть свое неведение или вообще усугубить свое неведение и тем самым как бы отдалиться от источника своих сил, что с точки зрения уже другого вида йоги называется отяжелить свою карму. Вот. Ну и, наконец, Если же мы рассматриваем в том числе и ответы с позиции быстрых методов йоги, то после этих двух сит мы должны все загрузить в третье сито, третий принцип йоги, и только лишь после этого, значит, взять еще меньше оставшееся количество вариантов. Но опять же, даже после этого, строго говоря, вы свободны. Вы можете плюнуть на все эти три уровня и поступить по-своему. Никто вам ничего сказать не может. Но спросите себя, будет ли это оптимально. Многовековой предыдущий опыт йогов и йогинь говорил, что это, как правило, было очень неоптимально. Вот и весь разговор. Но не так, что есть программа, знаете, заложил она, раз, выдал. Жизнь гораздо сложнее. Вы можете столкнуться с ситуацией, где вообще ничего не понимаете. Более того, даже пройдя через эти три сита, ситуация может остаться, знаете, то, что называется сверхлогичной или чудесной. Скажем, влюбленность, она через все сита проваливается, и она хоть где, да, и она не попадает ни под какие принципы, она вне принципов, она сама определяет эти принципы. Точно так же и в отношении всего-всего. Вот. И поэтому в этом случае я напомню вам следующая рекомендация, что если после этого не знаешь, как поступить, найди умного человека, гуру какого-нибудь с Гималаев, и у него проконсультируйся. Если не нашел гуру, то хотя бы с максимальным количеством людей, которые ну, хоть что-то могут, хоть как-то могут натолкнуть на решение. То есть это некая такая вот стратегия принятия решений. Еще раз, друзья, я хочу подчеркнуть, чтобы у вас было очень четкое понимание. Это не закон природы, это рекомендация. Так, ну, жмем. А, вопросы. У кого, может быть, вопросы созрели? А, нет, нет, сейчас похвальба. Давайте, кто-нибудь еще пускай похвалит. Да.
Как в йога-университет, группа Четвен или Сазон. Я бы хотел рассказать, у меня есть такая традиция, уже выработалась. Я работаю недалеко от ботанического сада. Вот, и периодически туда заходил, несколько лет перед работой, после работы прогуляться заходил. Вот, буквально в этом году вдруг мне какой-то такой душевный, не знаю, потребность возникла просто приносить птичкам, синичкам корм. Вот, и мне это доставляет не просто вот, действительно душевное удовольствие, и не то что удовольствие, а не знаю, там, наслаждение, как это сказать. Вот, и я, в общем-то, всех призываю к этому, чтобы не только счастья желали всем живым существам, но иногда и что-то для этого делали.
Вот. Ну а похвалить за что?
Себя за синичек.
За синичек, да. Да, ну вот я единственное, что хочу, значит, несколько, так сказать, действительно это достойно похвальбы. Единственное, чтобы я несколько аккуратнее бы к призыву поступать так же. Да, знаете, я при этом вспоминаю Марка Твена. Если вам нечего будет читать, почитайте Марка Твена. У него есть одна, ну у него масса интересных произведений. Вот там, я не помню, как рассказ назывался, исповедь ветеринара, который, значит, это лечил бродячих собак. То есть лечил, кормил, обхаживал. Ну, там долгое повествование, и рассказ примерно заключается тем, что когда он потом умирал от бешенства, он завещал всем оставшимся никогда не делать добрые дела. Да? То есть, друзья, вы понимаете, что в природе все красиво. Если вы начинаете, скажем, зверье подкармливать, оно от вас начинает зависеть. И как следствие, ну как бы, оно теряет навыки по добыванию пищи где-то еще. Соответственно, популяция увеличивается, а потом вы заболели, ушли в самадхи или уехали в Индию, они все с голоду подохли. И вопрос, стоило ли давать возможность кому-то рождаться, чтобы потом он умер с голоду, либо стоило не вмешиваться вот в этот баланс Вселенной. Друзья, это совершенно не смешные расклады, совершенно не смешные. Вот, скажем, пример Африка современная. Это же ужас. Каждый год огромное количество умирает людей. Причем с каждым годом все больше. А причина только лишь одна. До этого они жили в балансе с природой. Численность их была, определялась количеством того урожая, который они могли собрать. Вот. Численность также определялась той смертностью, которая естественным образом, значит, оставлялась там сильнейших. Соответственно, механизм защиты продолжения рода требовал и требует от них максимального производства потомства, чтобы оставалась только лишь вот небольшая часть, поддерживающаяся. И так продолжалось тысячелетия. А потом пришел западный человек, который дал вакцины, который дал легкий хлеб, но который не занялся образованием, воспитанием, духовным развитием. И что мы получили? Мы получили ужасающую картину. Эти люди уже, ну, во-первых, численность начала мгновенно расти, раз пришли вакцины. И понятно, что если раньше его урожая хватало прокормиться, то теперь уже перестает хватать. Начинается голод. Но вот приходит помощь Запада, скажем, продовольственная. И вот уже вроде бы решили проблему голода, скажем, на миллион человек. А механизм защиты продолжения рода требует, чтобы численность росла. И вот уже там, скажем, через 10 лет уже там 2 миллиона. Соответственно, надо в 2 раза больше продовольствия, вакцины, всего и всего и всего. И по нарастающей, и по нарастающей, и по нарастающей. И фактически получается, что как умирали с голоду, так и умирают. Но в большем объеме, потому что стало больше людей. Но самое страшное другое. Самое страшное в том, что когда тебе даются, ну, возможность, скажем, в поте лица не зарабатывать на жизнь, то нету стимула для самотрансформации. В результате все из деревень переезжают в город. Ну зачем на полях работать, когда в городе все бесплатно? И вот человек, оторванный от природы, от джунглей, где он был красивый, добрый, естественный, сбивается в эти многоэтажные гетто, моментально преступность вырастает. Моментально. Моментально эти кланы, которые начинают воевать. Моментально это вот, вот показывают по, там, по телевизору иной раз, там эти вот банды, значит, на автомобилях с автоматами Калашникова ездят, едят туда-сюда. То есть вот это вторжение в чужую жизнь гармоничную иногда приводит к более страшному последствию, чем отсутствие, ну, как бы этого. Поэтому в отношении помощи, друзья, надо быть очень аккуратным, очень аккуратным. Если вас просят, да, если вы видите действительно, что, скажем, в этом году не урожай и естественные поля корма для тех же птичек сократились, тогда да. Но если же просто так, то мы можем нарушить это равновесие и вместо блага принести потом больше страданий. Вот, поэтому давайте мое такое будет резюме, что продолжайте в том же духе, но только не призывайте, да, не призывайте это делать всех. Как знаете, сейчас вот на Западе призывают всех, ну как бы там, помогать голодающей Африке. А злые языки говорят, что надо не хлеб туда везти с медикаментами, а презервативы. Вы понимаете, да? Потому что, ну, там менталитет закладывает будущее поколение на убой. Ну, если у тебя 10 отпрысков, которых ты прокормить не можешь, а ты строгаешь там 11-го, 12-го, 13-го, о чем это говорит? О безответственности. Но их и винить нельзя. Почему? Потому что механизм защиты продолжения рода, который тысячелетиями вырабатывался и работал тогда, когда еще западной цивилизации в помине не был, он настолько жестко определяет обычаи, правила игры. И вот получается, пока человек сам в этом диком племени, вы можете туда как путешественник приехать, это будут ваши лучшие там друзья, эти самые, знаете, Чингачгук, большой змей. Вот. Но как только вы вырвали Чингачгука, большого змея, и поселили в центре Нью-Йорка, он там либо начинает как-то болеть и умирать, либо, не чувствуя свои потребности в охоте, начинает сколачивать банду каких-нибудь полукриминальных этих самых, и вот уже эти банды Нью-Йорка, вам понимаете. Очень тонкий момент. Так. Да. Какие-то есть вопросы, да? Да. Угу.
Бассейн группы ЭКО.
Давай уж тогда шапку тоже. Открытый йога.
Открытый йога университет. Верно, но я не специалист, и по неофициальным, так скажем, источникам из-за обледенения замерзли многие там вот эти горсти рябин и так далее. И это в некоторые, ну вот по моему непрофессиональному мнению.
Это форс-мажор, да. Форс-мажор.
Для птичек, и поэтому их надо, может быть, сейчас чуть-чуть помочь, мне кажется.
Да, друзья, вот в отношении оледенения, да, вы понимаете, да, что сейчас вот с этими действительно редкими явлениями, ну, такого действительно давно не было, но обратите поражение в победу. Если у вас есть фотоаппараты, пофотографируйте. Боже, какая красота! Вот еще сколько оно продержится, это что-то такое фантастическое. Я вот, к сожалению, сейчас обратил внимание, что у нас очень опасный перекос в йоге. Вот у нас сайт openyoga.ru, курсы наши. Знаете, там не хватает картинок, там не хватает образов, там не хватает светлых улыбающихся лиц, там не хватает чего-то, вот знаете, какой-то вот, ну, то, что мы назвали энергией. Вот, поэтому надо это все перерабатывать, надо это делать все более красиво, фантастично. Это отдельный такой призыв к людям, которые умеют рисовать. Вот к Марку обратитесь, сейчас пускай он этим займется. Нам не хватает рисунка. Да, значит, и к чему? Потому что, конечно же, и деревьям плохо. Многие-то не выдерживают тяжести, ломаются. Хоть чтобы им было не обидно, почему они это все терпят, хотя бы сделайте эти фотоснимки, да, чтобы хоть как... Знаете, это как цветок, он тоже увянет, но хотя бы какое-то время он приносит радость другим. Давайте дальше идем. Да.
Открытый йога-университет, Анастасия, группа 3. У меня вопрос близкий по теме к тому, что мы обсуждали. Он касается вовлечения в социальные проекты те или иные. Как бы понятно, что это нужно проанализировать свои силы, возможности. Если вовлекаться, то вовлекаться как бы не разово, а всерьез и надолго. Но у меня вопрос даже, нужно ли чувствовать какую-то дхармическую привязку вот именно к конкретному. То есть, но есть же разные группы людей, там дети, старики, больные люди, которым можно, да, в той или иной степени помочь. Делать выбор, нужно ли с учетом вот ощущения дхармы какой-то вот именно в этом направлении.
Я не понял вопрос, честно скажу. В чем вопрос
заключается? Вопрос в том, социальные проекты, помощь каким-то группам населения, да, там, допустим, там детдома, там, или
да, я понимаю, да.
Там, инвалиды, то есть... бабушки, дедушки. Вот для того, чтобы человек определился, куда направить свои силы, может ли это быть просто проект, который предоставилась возможность участвовать, либо нужно проанализировать, что, ну как, есть ли твоя дхарма в этом.
Угу. Так, кто у нас отвечать будет?
Писать бумаги есть?
Да, отвечать, ага.
Так,
этот приборчик.
Открытый йога-университет, Белов Сергей, группа 4. Я думаю, что нужно вовлекаться в эти проекты, исходя из третьего принципа йоги, где говорится о том, что нужно помогать тем живым существам, которые страдают. Нужно им, если у тебя есть возможность это сделать, то помочь.
Угу, хорошее мнение. А теперь кто проанализирует этот вопрос с точки зрения того алгоритма, который мы обсуждали вот буквально несколько минут тому назад. Да. Угу.
От Открытый йога-университет, Сокрытин Павел, третья группа. Ну, так, алгоритмы достаточно четкие. Первый принцип йоги проверяем на первый принцип йоги.
Ну нет, с самого начала. Итак, что мы должны помнить? Что мы свободны. Нет, нет, друзья, это та основа, с чего начинается абсолютно все. То есть, по большому счету, друзья, вы свободны, вы можете вовлекаться в какие-то социальные проекты, политические партии, течения, учения, благотворительные какие-то там акции, там сборы подписей и так далее и тому подобное, а можете нет. Без объяснения причин. Почему? А потому что вы свободны. Понимаете, вот эта концепция свободы, это очень серьезная вещь. Иначе, если подразумевать ее по умолчанию, то очень часто ее будут подразумевать по умолчанию, что его у вас нет. Поэтому ее надо как бы всегда оговаривать. То есть вообще говоря, люди свободны, они делают то, что считают нужным, исходя из своей свободы. Но мы вспоминаем, что есть что? Какой принцип? Ага. И вот здесь, да.
У нас появляется уже, по-моему, три пункта было. Первый, второй, третий принцип йоги проверяют. Теперь появился еще один. Значит, первый пункт у нас будет свобода.
Ну, это нулевой, это основа всего.
Это мы свободные люди.
Да.
Вспоминаем, что мы свободные люди, потом мы смотрим, причиняем ли мы своим действием кому-нибудь вред, в том числе и себе. Может быть, мы включимся в какую-то деятельность там социальную, но там наши близкие пострадают, или мы сами...
Очень хорошее замечание, да, очень хорошее замечание. Я просто знаю очень часто, я прошу прощения, Павел, я буду перебивать, чтобы, ну, как бы мне потом долго не говорить. Я знаю женщин очень сердобольных, которые могут часами там вникать в проблемы своих подружек, своих каких-то там знакомых, там с телефона просто не слазить. А в это же самое время ее собственные дети могут там голодные, грязные бегать, значит, она их и не видит, и не слышит. Она вовлеклась, значит, в борьбу там какой-нибудь политической партии за какие-нибудь там идеалы светлые или не совсем светлые, неважно, да? То есть вот этот фактор, что называется, за чей счет это будет? Вы помните, что помимо всего прочего, у вас есть ваш долг. Это уже вторая вещь, да, то есть после того, как вы свободны, то есть и вы можете поступить как угодно, есть вторая вещь, да, после этого. Вы начинаете вспоминать, а нету ли тех, кому вы должны в большей степени, чем кому-то другому? Понятно, что если вы сейчас возьмете этот ресурс, какой бы он ни был ресурс, времени, денег, то предполагается, что либо он у вас есть в избытке, либо придется его перераспределять из того, что уже было. То есть вы меньше уделите времени, скажем, учебе в открытом йога-университете, а пойдете сейчас, значит, этих самых нищих из ложечки кормить. Это вовсе не значит, что что-то хорошо или что-то плохо. Это значит о том, что есть какие-то приоритеты, дхарма. Вы помните, да, что сама дхарма на самом деле из первого-второго принципа получается. Но начинать надо уже с того, что уже есть сейчас. Итак, может получиться так, что перераспределяя свое время, силы и деньги, вы будете нарушать первый принцип йоги. Вы у кого-то отберете, и они будут страдать, не получая. Да, дальше.
Далее проверяем на второй принцип йоги, соответствует ли предполагаемая деятельность, которую мы рассматриваем, нашим целям. У нас есть цели, соответствует ли, не будет ли мешать нашим целям деятельность. Если, может быть, будет по пути, тогда замечательно, если будет мешать, как-то, тогда надо уже как-то
Да, друзья, здесь еще есть один такой фактор. Это профессионализм в помощи. То есть вы спросите себя, даже, может быть, не в плане там, помогать, а не помогать, а как помогать? Можно, что называется, сделать самому, а можно заплатить профессионалу. Да? То есть здесь еще вот в этом ключе еще очень много факторов. Можно тратить свое время, а можно тратить это время, скажем, на своей работе. А потом заплатить другому человеку, который, соответственно, меньше получает. Это, ну, как бы, а он потратит столько же времени и сделает то же самое, что и вы. Ну, к примеру, можно самому яму, знаете, тому, как мы, там, директору фирмы, можно самому яму копать или там забор красить. А можно работать на своей основной фирме, но час его работы стоит, скажем, как там, не знаю, там, два дня работы неквалифицированного какого-нибудь строителя или еще и так далее и тому подобное. То есть здесь еще вопрос вот эффективности. Если даже вовлекаемся, то спрашиваем, а как эффективно это сделать? Опять же, третий фактор. Если же вы, скажем, учитесь в открытом йога-университете, то если вы сейчас перестанете здесь учиться, вы недополучите каких-то навыков и не сможете в дальнейшем, в том числе и помогать людям. То есть очень много факторов, попадающих под второй принцип йоги. Угу. Павел, дальше.
И третий принцип йоги, не знаю, насколько я правильно его понимаю, вот, ну, быть осторожнее, не может так увлечься деятельностью, что себе как-то вред причинить страданиям. Вот, родители обычно детей воспитывают там всю жизнь. Вот бывают такие случаи, что родители говорят детям, вот я всю жизнь на тебя положил, а сама там ничего там себе не позволяли, там все там. Возникает вопрос, что может быть ему надо было чуть-чуть там как-то себе что-то там позволять, и там, а потом уже не предъявлять эти претензии детям и не говорить, что я там страдал, и там всех сил там.
Да, да, очень хорошо, но, знаете, все-таки третий принцип йоги, он более как бы абстрактный, и мы сейчас давайте его просто будем упоминать, но детально будем постепенно расшифровывать. Конечно, с третьим принципом йоги все значительно сложнее, и фактически вот этот вот фактор обвинения, он целиком и полностью попадает под первые два. Третий принцип йоги, он уже, знаете, такой активный взлет. Ну, неважно. Итак, вот такой алгоритм. Сперва мы должны понимать, что очень много самых достойных дел. Но мы можем ими заниматься или не заниматься без объяснения причин по тому фактору, что мы свободны и все, и точка. Никто не вправе заставить нас оправдываться, по большому счету. Но тут идет следующий момент. Раз уж мы вовлеклись в этот мир, раз уж мы в нем живем, значит, у нас есть какие-то, во-первых, кармические долги, во-вторых, есть то, что понимается наша дхарма или наш образ жизни. Соответственно, есть масса людей, которые, скажем, от нас зависят, или от людей, от которых мы зависим. То есть, и вот здесь уже самое место или плацдарм для применения первого принципа йоги и проанализировать эту ситуацию, вот, исходя из текущей ситуации. Понимаете, вот это очень важный фактор. Вы должны применять принцип йоги не из тех соображений, что вы просветленный Будда, не из тех соображений, что вы един, уже достигший самадхи, а из тех соображений, что вот вы живете там-то, у вас есть, скажем, родственники, знакомые, друзья, работаете вы на работе, получаете столько там и так далее. То есть вы вплетены в социум именно вы конкретно, не абстрактно кто-то, а вы конкретно. И уже вот из этого положения, в котором вы находитесь, то есть это положение определяется вашей дхармой, вы уже начинаете анализировать ситуацию на предмет первого принципа йоги, второго принципа йоги, ну и там в дальнейшем третьего принципа йоги. То есть не вообще, а конкретно в вашей жизни. Вот такая вот получается мозаика. Еще, друзья, кто хочет что-то добавить по этому поводу? Да. Угу.
Открытый йога-университет, Галина, группа 4. Я просто хочу дополнить вот как раз-таки к реальным примерам помощи. Вот то, что вот у нас, да, там, например, дети, у меня есть знакомые, которые выросли в детских домах. И вот они говорили о том, что да, конечно, там и помогали, и там какие-то и американские какие-то фирмы там привозили подарки и все. Но вот эта помощь, она иногда была не помощью, потому что выйдя, человек, выходя из того же детского дома, он просто даже иногда не знал, как себе чай заварить. И вот хотела тоже дополнить о том, что вот надо понимать, да, не навредишь ли ты действительно.
Да, да, друзья, это очень.
Когда там ты видишь, и вроде как бы там твое сострадание, ты видишь, вот человек там на улице, там, ты должен понимать, ты помогаешь ему, вот ты ему дашь даже эти 10 рублей, на что ты ему дашь? На хлеб, вот ты лучше, если ты хочешь помочь, ну это просто мое такое мнение, да? Ну купи ты булочку хлеба, положи ему, да, чтобы это не было во вред сделано, чтобы ты в это не вкладывался. Также вот там про тех же стариков, да, вот, например, бабулька, хорошо, когда есть социальная служба, там помогает, но иногда даже бабулька начинает расслабляться при этом. Она, так сказать, то она вроде как-то чуть-чуть ходила, что-то делала, ну это, конечно, индивидуально все.
Да, да, друзья, вот в том-то и трагедия, что универсального сценария, друзья, нет. В каждом конкретном случае, как с голодающими в Африке, как в каких-то других моментах, надо разбираться по отдельности. Да, все, да, или еще что-то? Да, да.
Басим, группа ЭКО.
Да, но я еще, все равно, давайте я вот, мы предыдущий вопрос, давайте я сейчас еще несколько слов скажу, друзья. Но все равно вы понимаете, да, что, конечно же, йога не была бы йогой, если бы она, ну, в первую очередь не призывала к доброте. А, во всяком случае, не к причинению вреда, это первый принцип йоги. Обратите внимание, первый принцип йоги не говорит, знаете, что вы должны как бы активно что-то делать. Уж Бог с ним, с активным. Хотя бы пассивно себя ведите правильно. Хотя бы, ну, как бы активно не причиняйте вред. А вот помощь, уровень помощи начинается, по большому счету, с третьего принципа. Вы знаете, надо иметь вдвойне силу, чтобы помогать. Надо иметь мудрость, чтобы помогать. И активно, да, то есть когда вы говорите, страданий нет в моей вселенной, и каждый раз, когда я сталкиваюсь со страданиями, я сделаю все возможное, чтобы этих страданий не было. Но вы должны понимать, что вот это вот очень тонкая грань, просят вас или не просят. Вот в этой Африке, которая сейчас по степени урбанизации будет, наверное, лидирующее место занимать в мире, где там в Нигерии уже сейчас, уже не знаю, есть или будет скоро, уже, наверное, по-моему, есть, за миллиард человек. А, и вот они просили им эту жизнь, они просили эту нищету, они просили эту преступность, они просили вмешиваться. Очень сложный вопрос, очень открытый. Поэтому, знаете, надо быть особо сильным, чтобы иметь возможность помогать. Особо сильным, друзья. Вот. И... Но все равно в то же самое время, что йога это предельно гуманистическое, предельно такое, знаете, открытое учение. Потому что я очень часто слышу совершеннейшую чушь от йоги. Когда говорят, что ну раз у человека там что-то плохо, а это у него карма такая. И ведь правильно говорят. Да, действительно, все, что человек имеет, это карма. Но с другой стороны, когда ты видишь, что каждый получает ровно столько же, сколько заслуживает, ни больше, ни меньше, но все равно жалко, все равно хочется помочь, все равно хочется изменить ситуацию к лучшему, вот это йога, а не просто такая сухая констатация факта, что раз тебе плохо, у тебя карма дурная, типа, и терпи. Нет, друзья, если такие есть моменты, это уже не йога. Это ситуация следующая, что ты видишь, как кому-то плохо, и если у тебя есть хоть малейшая возможность помочь, ты помогаешь. Даже зная, что как бы человек, может быть, заслуженно получает. У нас вот случай был, да, этих случаев я просто перечислить не могу. Одного товарища, он пришел у нас, отучился буквально 3 дня, посадили его на 9 лет, до сих пор сидит. Вот, причем жуткая статья, все жуткое абсолютно. И ты понимаешь, с одной стороны, что, может быть, и справедливо посадили. С другой, ты видишь, как он, ну просто вот, знаете, вот неведение. Вот, вот я вот сейчас вот включаю телевизор, вот с утра до ночи профанация идет, а потом все удивляются, откуда это взрыв насилия, откуда эта дикость. А что вы хотели-то? Это, знаете, долго-долго воспитывать дебилов, а потом очень удивляться, откуда они взялись. И все такие невинные глаза, все там призывают, значит, это самое, там что-то ужесточать, что-то на... А вы-то куда смотрели? Вы десятилетиями, как не включишь, я, знаете, вот как не включу, то криминал, то там кого-то режут, то убивают, то душат, то убийство расследуют, то там еще что-то, то... Как не включают, а вечно эти погромы, то еще что... И, ну, вы кого воспитываете, да? И вот ты понимаешь, что с одной стороны человек, он, собственно, не сам виноват-то. А кого вы хотели получить? Ну, человек может там... Ну, действительно, знаете, в какой вы атмосфере начнете вращаться, это же очень такая скользкая грань. И получается, что с одной стороны понимаешь, что по заслугам получил, с другой стороны понимаешь, что в общем-то и не виновен, потому что это все неведение. Знал бы он хоть чуть-чуть больше, он бы так не поступил. С третьей стороны ты видишь, что вот этот прессинг, который просто накачивает, вот буквально накачивает людей агрессией. Ну, что мы хотим получить? И все равно жалко, и все равно ты смотришь на эту трагедию и постоянно думаешь, как же... Вон Басим до сих пор там переписывается сейчас еще. Вот у него, вот Басим с тюрьмами переписывается. На самом деле, знаете, это не смешная тема. Одно время я стал популярен в Бутырке, понимаете? Почему? Потому что там сидят кто, люди еще не осужденные, а как это называется на... Предварительное заключение. Вот. И, конечно же, там жизнь видится совсем, друзья, по-другому, должен сказать. Совсем по-другому. И вот человек начинает уже там, вспоминать, что он может сделать. И вот чудо, что кто-то, ну вот в частности этот джентльмен, вот он тоже оказался в одной камере, тоже с другим. И другого-то посадили, ну так, если так разобраться, ведь справедливо посадили. Ничего, знаете... Вот все справедливо, но все равно всех жалко. И вот они начинают изучать. И ты понимаешь, что вот йога для них это может быть единственный шанс вот, ну как-то вот это все осознать, сделать. То есть потому что, а это же все, это же тюремная среда, вы не представляете. Там все, попал уже все, вот это пошло, поехало. Там же это вот субкультура, там все. А мне здесь вот кто-то начинает говорить, что тут вот я свободу чью-то ущемляю, там запрещаю Новый год вместе встречать.
Люди запрещают.
Да, ну то есть вот и к чему я хочу сказать, что вы постоянно будете сталкиваться вот с такими дилеммами, и ну, вы не должны зачерстветь никогда. Другой вопрос, что вы должны соизмерять свои силы. Не все вам по плечу, да, не все вы можете сделать, ну что... Но если есть возможность хоть что-то сделать, конечно же, безусловно, делать надо. С позиции первого, второго, третьего принципа йоги. А вот чтобы по-настоящему помогать, вот тогда нужен третий принцип йоги. А это нужны быстрые методы. А быстрые методы – это суровая дисциплина. А суровая дисциплина, знаете, это вы можете пешком идти, влево-вправо вилять. А представьте, быстрые методы, вы на реактивном самолете летите. Да вы чуть махнули крылом, зацепили за землю, и от вас ничего не осталось. Даже, как говорится, клочка ни от вас, ни от самолета. Вот быстрые методы, они быстро вас донесут, но вы там уже не можете такую вольницу. А, написано, а поступлю по-своему. Так, друзья, и давайте мы вот что сделаем, раз уж эта самая такая пьянка пошла. Значит, вы помните, да, Вот сегодня нету, я понимаю, праздник, многие уехали, но тем, кто остался, значит, это самое, бонус, да, посвящение в тайную манту. Вот, Шактипат, да, то есть персонаж. Значит, вы помните, да, что наш девиз это воля, знание, действие. Да, это тройная сила, преодолевающая маю, как следствие неведения, и позволяющую распутывать самые иной раз сложные какие-то узлы. А вот когда я был маленький, и сам изучал йогу, вот такую вам сейчас мантру передам. Меня папа называл Вадька Косолатька. Да. Вот, и понятно, что, конечно, все это очень с удивлением воспринимали занятия йогой, еще тем более в те годы. Но есть олицетворение этой мантры, подкрепленное еще некоторым действием. Это больше мантра осознания. Это когда вы делаете следующее. Давайте все сейчас ее сделаем. Все ложимся на живот. Ладони рук под плечами располагаем. И сейчас начинаем отжиматься вверх-вниз три раза. Первый раз, сейчас не делаем, скажу, как я скажу потом. Первый раз отжимаемся и себе говорим «я хочу». Второй раз отжимаемся и себе говорим «я могу». Третий раз отжимаемся и себе говорим «я буду». Итак, «я хочу».
«Я хочу».
Опускаемся. «Я могу».
«Я могу».
Опускаемся. «Я буду».
«Я буду».
Опускаемся. А теперь самостоятельно.
«Я хочу». Я могу.
Я буду.
Я буду.
Ну, один раз достаточно. Так, друзья, и есть еще вариация этой мантры. Понятно, что иногда вы просто будете не в состоянии ее сделать, когда будете, скажем, больные, ну, там и так далее. Или, допустим, для людей более такого, ну, тяжело отжиматься. Есть, знаете, такое движение. Знаете, как вот зарядку делают, как будто бы у вас воображаемые гири, и вы их с напряжением руки сжимаете, с напряжением, и обратно с напряжением расправляете. И вот так три раза. Я хочу! Вперед, назад. Делаем. Это второй раз. Я могу.
Я могу.
Я буду.
Я буду.
То есть вот эта мантра сознания с подключением вашего действия. Все, друзья, на сегодня все. Ура, 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 ура.
С наступающим вас.
Да, вас всех так.